Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжим тему, за которую брались уже неоднократно. Тема, посвященная Российской империи последних десятилетий ее существования. Мы множество раз показывали то, что это не была страна застоя, или, как кто-то иронически высказался, страна заскорузлого лаптя. Это была страна, в которой наука, техника, прогресс и то, что называют крылатой мечтой, взяли верх над тем аграрным застоем, который был несколько раньше. И, в общем, все это породило целую плеяду людей, которые думали о науке, о технике, о развитии всего этого, совершали изобретения, строили корабли, самолеты, электростанции и воспевали труд конструкторов, инженеров, ученых. Всегда старались показать, что образ Российской империи – это образ страны, которая ставит на технику, которая ставит на бурное развитие, которая ставит на образование. Ну и, естественно, в стране должна была возникнуть, как и по всей Европе того времени, фантастическая литература. Надо сказать, что еще в XIX веке в Российской империи была литература, мистика нравоучительная, аллегорическая, которую сейчас мы называем фантастикой. Ну, например, князь Рюрикович Владимир Федорович Адоевский написал замечательную миниатюру «Городок в табакерке», и она была чудесным образом великолепно экранизирована, мультик в советское время появился. Он же написал «Петербургские письма о будущем». Антоний Погорельский написал мистико-фантастическую вещь знаменитую «Черная курица» или «Подземные жители». Осип Сенковский написал «Путешествие на Медвежий остров», посвященное отдаленному будущему. И, в общем, литературе, которая связана с вот такими пограничными полуфантастическими сюжетами или прямо фантастическими, отдал дань должного даже такой классик, как Валерий Брюсов. Ну, мистика, абсолютно для христианина неприемлемая, присутствует в его романе «Огненный ангел». А вот фантастика, встреча с пришельцами, вот только подумайте, знаменитый поэт, человек, который, в общем, известен как рафинированный авторитет Серебряного века, делает фантастическую повесть о встрече с могущественными пришельцами «Гора звезды». И вот на этом фоне, в конце концов, появляется не фантастика столоверчения, не фантастика аллегории, не фантастика сказок о каких-то волшебных силах, а фантастика заклепки на броне и парового двигателя. Фантастика крылатой мечты. И вот сегодня у нас в гостях Александр Азизович Музафаров, наш постоянный гость, который очень хорошо понимает эту тему, понимает тему науки, инженерии, конструкторского дела и литературы, которая вокруг всего этого возникла. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Азизович Музафаров, замечательный историк, исторический публицист. И вот вопрос для него. До какой степени в Российской империи была почва для появления такой литературы? То, что называют литературой высокой, большой литературой, мейнстримом, в эпоху Серебряного века была совершенно иная. Вот не в малой мере не такая. И похоже, то, что появление собственной фантастики должно было в какой-то мере противоречить ходу развитию литературы основного потока.
Здесь интересный момент. Надо отметить, что действительно мы видим такое очень противоречивое явление в русском обществе. С одной стороны, вторая половина 19-го, начало 20 века – это эпоха такого бурного развития русской литературы. Тут у нас появляются писатели, которых мы сейчас называем литературными классиками. Это один момент. Второй момент. В России в этот момент, охваченный вот этим самым научно-техническим прогрессом, очень популярна фантастика. Огромными тиражами выходят романы Жюль Верна, Герберта Уэллса, других зарубежных авторов. И их читают. Есть естественно, как Лев Толстой читает своим детям Жюль Верна, даже сам рисовал иллюстрации к ним. И, тем не менее, существует такой интересный момент, что вот литература основного потока, да, вот эта вот высокая русская литература, она фантастические темы игнорирует. Вообще она не желает пачкаться в таких вот технических делах, в машинном масле, в угле, в паровозном дыму. У нас почти нет литературы, посвященной технике. Это поразительно. Россия строит самую длинную в мире железную дорогу, Великий Сибирский путь. Россия строит мощный океанский флот. Россия огромными темпами развивает железнодорожное строительство, да, у нас замечательные паровозы, первые в мире теплоходы, первые в мире танкеры, и об этом ничего нет.
Да, первые в мире подводные минные заградители.
Да, и об этом, вот об этом техническом прогрессе ничего нет. Но на самом деле все было не так плохо. Если классики русской литературы вот считали ниже своего достоинства как бы мараться в угле, то не надо забывать, что российская литература, она не сводилась исключительно к таким великим фигурам, было огромное количество писателей, которые формально писателями как бы не считались. Это были инженеры, моряки, офицеры, которые писали небольшие произведения, а порой большие произведения, на те темы, которые большая литература игнорировала. Это военное дело, это военные приключения, это приключенческая литература, это фантастическая литература.
Это автомобилисты.
Да, совершенно верно. Можешь вспомнить замечательного Андрея Платоновича Нагеля с его замечательными повестями. Да, то есть вот этот пласт такой технической литературы в России был. Его издавали, его печатали. Да, литература большая его как бы не замечала. Вот, ну, вот редкое исключение, вот был такой писатель Константин Михайлович Станюкович, вот его заметили, да, его морские рассказы заметили, оценили, правда, лет так через 20 после их выхода, но вот тоже замечательный писатель-маринист, ведь маринистика тоже игнорировалась большой литературой.
Ну, путешествие на фрегате Палладище, может быть.
Да, ну, там все-таки больше, это большой литератор оказался на военном корабле и очень так несколько спесиво на все посматривает. У Станюковича просто русский крейсер уходит на 3 года в океан, и вот мир военного корабля, выполняющего приказы, там разведывательные миссии русских офицеров во Вьетнам, охваченные войной с французами, то есть вот, вот это, да, то есть такая жизнь. И появляются вот эти писатели, которые пишут те темы, которые были интересны русскому читателю, и нельзя сказать, что это люди были неталантливыми. Это действительно были талантливые авторы, у которых был прекрасный литературный слог, у которых был прекрасный стиль, у которых были совершенно замечательные инженерные идеи, у которых были еще две черты, которые, может быть, не хватало большой литературе. У них было прекрасное, естественно, научное, как правило, военное образование, и был сложный опыт жизненный, который позволял смотреть на какие-то проблемы даже серьезнее, чем европейским фантастам, у многих из которых такого опыта не было.
Это были люди, которые знали, при каких условиях взрывается паровой котел.
Да, и не только паровой котел, но, к сожалению, и 8-дюймовый снаряд. Вот, поэтому это были замечательные люди, их можно перечислять много, их было достаточно большое количество. Но вот можно вспомнить такого замечательного писателя, как Александр Алексеевич Родных. Он родился в Петербурге в 1671 году, закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета и работал, на первый взгляд, в очень скучном месте. Он работал в страховых компаниях, кем-то вроде бухгалтера. Надо помнить, что компьютеров тогда не было, а страховые расчеты всегда требуют хорошей математики. Но у него было другое увлечение. Он увлекался авиацией, которая тогда только нарождалась. И он начинает писать очерки, сначала исторические, а потом немного историко-фантастические. То есть, например, в книге известного русского мистификатора Сулакадзева был рассказ о полете Нерехца Крикутного на воздушном шаре в 1711 году в Рязани. Родных подошел к этому делу интересно, говорит, а можно ли было на технологиях 18 века в России построить воздушный шар? Было ли это возможно? И он пишет большой отчик, что да, в принципе, а почему бы и нет?
Хотя в будущем, через много лет, будет доказано, что история с нерехтцем Крикутным, она, в общем, построена на ошибочном прочтении источника. Там никакого не было воздухоплавания тогда, в 1711 году, но история звучала романтично.
Да. А в 1902 году он пишет фантастический роман, ну, вернее, он как бы получился повестью, потому что он вышел неоконченным, и он назывался, у него такое, знаете, забористое название, я прочитаю. «Самокатная подземная дорога между Санкт-Петербургом и Москвой». Фантастический роман, пока в трех главах, да и тех неоконченных.
Но славная реклама для этого произведения. Не то слово.
Она включала в себе довольно интересную идею. Надо помнить, что железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой – это всегда была такая вот лучшая дорога России, да, Николаевская.
Это еще до Царского села была отличная дорога.
А это была просто прямая как стрела дорога, по которой ходили самые быстрые экспрессы. Курьерский экспресс приходил с Петербурга в Москву за 8 часов, и по современным меркам неплохой результат. Но Родных предложил интересную дорогу. Он предложил прокопать между Санкт-Петербургом и Москвой мегатуннель, который шел на большой глубине и как бы делал такой хордовый срез земного шара. То есть глубина там туннеля достигала порядка, по-моему, центральной глубине порядка 100 километров, да, то есть он должен был входить в Москву. Вот как взять земной шар и проткнуть его иголкой, так чтобы один конец иголки вошел в Петербург, а в другом вышел из Москвы. А в чем был смысл такой дороги? Дело в том, что в таком туннеле поезд будет ездить сам себе под воздействием силы земного притяжения. Ему не нужен локомотив. Он будет двигаться абсолютно бесшумно, быстро и даром.
И очень экономично, да.
Да. То есть предполагалось, что будет вложено много денег, зато потом получится такая сверхскоростная и, главное, дармовая железная дорога.
Ни тебе угля, ни тебе дров.
Ни тебе борьбы с заносами, ни тебе снегопадов, которые что-то там заметают. Вот сел, и вжух, и ты через два часа в Питере.
Ну, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, ну, если убрать там вот его фантазм, касающийся того, что не придется использовать топливо, вообще-то это прообраз метро.
Во многом, да, то есть здесь много интересных идей. Кстати, что интересно, знаменитый российский популяризатор физики Яков Перельман разобрал этот проект в своей книге «Занимательная физика», пришел к выводу, что да, работать будет. То есть поезд действительно будет кататься бесплатно между Петербургом и Москвой, энергии хватит. Другое, что прорыть такой туннель, вот как-то не очень понятно, как это сделать, но, может быть, в будущем сумеют. Идея-то хорошая.
Был бы энтузиазм.
Да. То есть у него было несколько повестей, посвященных использованию воздушных судов, в том числе в военных целях. В 1915 году он сдает замечательную брошюру «Война в воздухе в былом и сейчас», где начинает первая глава, по-моему, посвящена русским былинам, там, борьбе со Змеем Горынычем, а заканчивается описание вполне реальных боевых аэропланов 1915 года. То есть для него это был такой, ну, как фантастика становится жизнью.
Завалить немецкого Змея Горыныча.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. И мы рассказываем вам о литературе «Крылатой мечты», которая на просторах нашей страны появилась до 1917 года. Вот, кстати, стоит отметить, сколько слышал похвальных слов в адрес ранней советской фантастики. Итин, страна Гангури, собственно, Циолковский, Беляев и, наверное, самое известное – это русский классик Алексей Николаевич Толстой, пишущий два великолепных фантастических романа «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита». Собственно, книги на все времена, написаны с литературной точки зрения безупречно, с точки зрения фантастической, но они до сих пор, что называется, в формате. И мы ведь должны понять, что для всего этого, для всего того, что там появилось в 20-е, в 30-е, в 40-е годы, была основа. Эта основа появилась еще до октября 1917 года. Эта основа, она занимала в русской литературе определенные достаточно, в общем, увесистое, ну, не надо так говорить, наверное, лучше сказать, прочное место.
И сегодня я хочу вам рассказать об авторе, чей роман меня лично поразил тем, что автор всерьез полемизирует с топовыми авторами тогдашней западной фантастики, в частности, с Гербертом Уэллсом.
Причем там, насколько я понимаю, о ком сейчас начнется разговор, какие-то вещи у них выходят одновременно или почти одновременно. Видно, что где-то идеи Уэллса, нашего писателя, занимают, он что-то берет, там, например, идея антигравитационного материала из-за путешествия на Луну, а что-то он делает более оригинально, чем Уэллс. Вот там битвы воздушные, в общем, даже получились более красочные. Но я не буду отнимать у вас хлеб, рассказывайте.
Итак, я хочу вам рассказать о Владимире Ивановиче Семенове. Жизнь этого человека была весьма интересной и сама по себе тянет на неплохой военно-исторический роман. Родился в 1667 году в Санкт-Петербурге в семье чиновника и делает, в общем, необычный для своей прослойки выбор. Он поступает учиться в морской корпус, учебное заведение, готовившее офицеров для русского флота. Почему необычный? Потому что морской корпус русского флота все-таки был достаточно таким привилегированным учебным заведением, куда старались брать потомственных дворян. И хотя, да, правила разрешали туда поступать не только им, но все-таки это был такой аристократический заповедник.
Вопрос, поддержит ли ходатайство. Если поддерживали, то брали. Вот знаменитый флотоводец Михаил Коронатович Бахирев был не из дворян, из обер-офицерских детей, но его взяли.
Взяли, да. Ну и плюс не только поддержки ходатайства, но и какие отношения сложатся с товарищами по корпусу. Но Владимир Иванович поступил в корпус, учился отлично, окончил его третьим в своем выпуске. Напомню, гардемарин тогда рейтинговали, значит, вот первый, второй, там, третий, 22-й, вот он закончил третьим. И после этого он служит на Дальнем Востоке, в эскадре Тихого океана, участвует в полярной экспедиции. На проходе лейтенант Малыгин, он, значит, проходит половину Северного морского пути от Великобритании до устья Енисея. То есть такая очень сложная полярная экспедиция, вот, по итогам чего он начинает писать книгу, вот, называется она «Забытый путь из Европы в Сибирь», вот, а потом он снова служит на Дальнем Востоке. А на что обратим внимание, да, что это человек, который имел очень высокую квалификацию, после морского корпуса он заканчивает Николаевскую морскую академию по классу штурманского дела и гидрографии, это высококвалифицированный штурман, это моряк, который, в общем-то, большую часть своей службы проводит в плаваниях и на самом таком сложном флоте тогдашней России, на Тихом океане, вот, участвует в подавлении боксерского восстания, где получает свои первые награды.
Ну, по-разному это называют. Условно, это, конечно, боксерское восстание. В принципе, это малая русско-китайская война. Да, то есть там боевые действия не были разгоном каких-то безоружных толп. Это была серьезная вооруженная борьба с противником, который, в общем, во многом даже и превосходил.
Вот. При этом человек отличался очень большой склонностью не только к морскому делу, но и к языкам. Он, например, был одним из немногих русских офицеров, которые знали не только европейские, но и японские, и китайские языки. В общем, это было редкостью тогда на нашем флоте.
Выглядит само по себе почти что фантастически.
Да, вот, причем японский язык он выучил на спор. То есть он поспорил в какой-то компании с своими коллегами, что он его выучит, он за год его выучил. Вот, понятно, что это был очень ценный кадр для эскадры Тихого океана. Что интересно, Семенов при своем довольно таком сложном характере поддерживал хорошие отношения с двумя знаменитыми флотоводцами той эпохи, с адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым и с адмиралом Зиновием Петровичем Рожественским, при том, что оба адмирала друг друга, как бы, мягко говоря, скажем, не любили. А он умудрился быть в хороших отношениях с обоими. Прямо накануне, в декабре 1903 года, он покидает Петербург.
Накануне вы имеете в виду начало
русско-японской войны. Да, то есть, причем он, как опытный штабной офицер, он понимает, что война может начаться, он напрашивается буквально в Порт-Артур и отправляется туда. Приезжает он буквально через 3 дня после начала боевых действий и становится, значит, офицером первой эскадры флота Тихого океана. Командует эсминцем, потом старший офицер крейсера 2-го ранга «Ангара», потом старший офицер крейсера 1-го ранга «Диана», и на «Диане» он принимает участие не только в боевых действиях в Порт-Артуре, но и в генеральном сражении русского и японского флотов в Желтом море, битва при Шатунге, 28 августа 1904 года.
То есть, иными словами, мы должны смотреть как на настоящего боевого офицера, на этого писателя, потому что речь-то началась о том, что он писатель. Вот посмотрите, это писатель, вокруг которого снаряды рвались неоднократно.
Совершенно верно, причем человек, который вот явно напрашивался на это, потому что вот после сражения при Шатунге Диана прорывается в Сайгон, и корабль в силу повреждений получает приказ разоружиться до конца войны. И, в принципе, Семенов может с чувством выполненного долга, мы храбро дались в Порт-Артуре, мы получили повреждения, мы застряли до конца войны, может спокойно отдыхать. Сайгон, Вьетнам, там тепло, хорошо, нет. Он оставляет корабль, в кратчайший срок пересекает земной шар для того, чтобы приехать в Либау за 3 дня до хода на Дальний Восток 2-й эскадры Тихого океана. Он попадает на флагманский броненосец князь Суворов, говорит адмиралу Рожественскому, возьмите меня кем угодно, хоть пассажиром, и отправляется на Дальний Восток. Он знает, что из себя представляет японский флот, он знает, в какое пекло он едет, но он проделывает этот сложнейший поход 2-й Тихоокеанской эскадры.
И заканчивает его при Цусиме.
В Цусимском сражении, где он ранен и попадает в плен. В плену Семенов не теряет времени, он там еще, находясь в Японии, начинает переводить первое вышедшее на японском языке описание Цусимского сражения. Он понимает, как важно разобраться в причинах катастрофы русского флота и старается узнать хотя бы то, что можно узнать у врагов. Возвращаясь в Петербург, он пишет знаменитую книгу, она выходит в такой трилогии, называется «Расплата». Там, значит, первая книга называется «Расплата», вторая будет Цусиме, и третья, по-моему, «Память Суворова».
Я хотел спросить, до какой степени это его издание получило известность?
Колоссальное. Это был бестселлер. В России оно выдержало 6 изданий только при жизни автора, а он умер от последствий ранения в 1910 году. Вот. Оно было тут же переведено на многие европейские языки. Это была книга, из которой Европа и мир узнал русскую точку зрения на русско-японскую войну. Может даже отметить, что знаменитая в советское время книга Алексея Силыча Новикова «По бою Цусима» во многом написано под влиянием «Расплаты». «Расплата» в советское время никогда не издавалась, но видно, что Новиков прибой иногда заимствует оттуда отдельные сюжеты, отдельные моменты.
Мне кажется, он фактуру заимствовал.
И фактура в том числе. Да, то есть в этом отношении книги, конечно, связаны между собой. То есть перед нами боевой офицер, участник 2 генеральных сражений морских флотов. Это вообще-то редкость в ту эпоху. Полиглот, человек с хорошим литературным талантом, человек, написавший очень хорошую книгу о русско-японской войне, и вот в 1908 году он пишет неожиданно фантастический роман «Царица мира».
Ну, мы доберемся до фантастического романа, обсудим его фантастические романы отдельно и долго, а сейчас давайте посмотрим. Прежде всего, ведь это всего ничего до его гибели.
Да, к сожалению, он умирает в возрасте 42 лет, 20 апреля 1910 года. И, знаете, такая вот несколько несправедливая вещь. Когда его отдали под суд, как всех попавших в плен при Цусиме офицеров, суд не поверил, что он был ранен. Его, правда, все равно оправдали. за, в общем-то, это оказалось...
Оправдали за отсутствием состава преступления.
Да. Значит, это оказалось действительно... Суд не поверил зря. Почему? Во-первых, потому что в наше время нам доступна, сохранившаяся в японских архивах, медицинская карта, как раненого японца доводили. А во-вторых, потому что вот в апреле 1910 года он просто умирает от последствий ранения. У него был неизвлеченный в теле осколок, который сдвинулся и вызвал колоссальное внутреннее кровотечение, от которого автор скончался. То есть это был вот такой храбрый боевой офицер, который до последних дней был еще активным публицистом. Он писал много статей о проблемах русского флота, о его возрождении необходимости, да, и о том, как нам улучшить морское дело в России.
Он оставался на службе или в отставку подал?
Он ушел в отставку в 1909 году. Как он написал, по состоянию здоровья, ну, судя по всему, в общем, наверное, так оно и было. Вот. Хотя надо отметить, что его позиция после Цусимы тоже была нетипичной в русском обществе. Русское общество требовало наказать виновных за Цусиму, и все шишки полетели в адрес адмирала Рожественского, командующего флотом, типа адмирал за все в ответе.
И его офицер в какой-то степени.
А Семенов защищал адмирала. То есть он не просто говорил, что вот, мол, Рожественский там, да-да-да-да-да, конечно, этот кровавый сатрап виноват. Нет, он говорил, подождите, а он ли один виноват? У нас много проблем, и не один адмирал Рожественский в этом виновен. Посмотреть, что он сделал, посмотреть, в конце концов, что человек попал в плен с пробитой головой, трижды раненым. То есть, так сказать, где вы видите там какой-то позор в его действиях? Да, то есть он защищал своего адмирала даже, так сказать, вот в самой неудобной ситуации.
Даже получив на этом же корабле тяжелое ранение.
Да, даже, так сказать, получив тяжелое ранение в бою, в общем-то, спасшись фактически чудом. Вот. То есть в этом плане был человек такого редкого мужества, и не только боевого, но и гражданского, если так можно выразиться.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем наш с вами разговор для того, чтобы вновь вскоре встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Сегодня мы с ним ведем разговор о людях и книгах, представляющих литературу «Крылатой мечты», фантастику, притом научную фантастику, в Российской империи в период непосредственно предстоящей грозным событиям Первой мировой войны и 1917 года. Ну что ж, мы прошли судьбу морского офицера, боевого морского офицера Семенова. У меня остался только один вопрос по его биографии, и после этого, наверное, будет правильно хорошенько поговорить о его фантастических романах. Так вот, собственно, до какого чина дослужился этот человек и до какой должности? Вот кем он был, условно говоря, на Диане, кем он был на эскадренном броненосце Суворов, какое положение занимал во флоте в тот момент, когда понял, что больше служить не может?
Значит, он был до Диане в должности старшего офицера, это современно называемый должность старший помощник командира корабля. Вот, чин капитан второго ранга, вот, на Суворове он был членом штаба второй эскадры флота Тихого океана, сначала он был третьим флагманским штурманом, а потом начальником морского отдела штаба. Это, говоря современным языком, начальник группы оперативного планирования штаба.
Но это заметная фигура.
Да, капитан второго ранга, и при отставке его повысили в чине до капитана первого ранга, то есть он вышел в отставку вот в таком чине, то есть, в общем-то, капитаном настоящим он был. Вот. Похоронен в Петербурге на кладбище Александра Невской лавры, прямо с могилы адмирала Рожественского. К сожалению, оба надгробия не уцелели в советское время, хотя сейчас энтузиасты хотят их восстановить.
Ну, советское время – это такое советское время. Ну что ж, давайте теперь попробуем на вкус то, что он написал. У меня там был ведь не один фантастический роман, он был плодовит, и даже учитывая то, что жить ему оставалось на копеечку, тем не менее, писал много.
Да, в 1908 году выходит первый том его такой вот, его фантастической дилогии. Первый том называется «Царица мира». И это очень интересный роман сразу в нескольких отношениях. Во-первых, это роман в жанре то, что сейчас бы назвали военная фантастика. Да, потому что Семенов как бы спорит с таким мейнстримом мировой фантастики. Ведь кто герой фантастики? Там Жюль Верна, Герберт Уэллса. Это гениальный изобретатель. Вот он изобретает какую-то гениальную вещь. Вот у Жюль Верна какой-нибудь там робур построил свой альбатрос, огромный там вертолет, и летает на нем по миру.
Ну, или да. Кейвор открыл свой, да, кейворит, и который помогает летать в космос.
Да, и как бы вот все это в руках этого энтузиаста. Семенов, как офицер и человек государственный, говорит: простите, а правительство тут где? Как это так не работает? Такие разработки, имеющие колоссальное значение для, так сказать, военного дела, они непременно будут взяты под контроль. Поэтому в его романе начинается роман с того, что в Англии один морской офицер приходит, значит, соответственно, по-моему, к военному министру и докладывает ему, что ваше превосходительство, я тут провел эксперименты, и я разработал идеальное топливо для аэропланов. Надо отметить, что Семенов увлекался авиацией, и, по его мнению, аэропланы будут играть большую роль, и поэтому он, причем здесь что интересно, вот здесь он тоже идет как бы в опережении тогдашнего мейнстрима. Тогдашняя авиационная фантастика описывала будущие битвы воздушных флотов, вот, кстати, потом об этом будет писать Герберт Уэллс в своей «Войне в воздухе», что есть огромные дирижабли и маленькие юркие аэропланы. И вот дирижабли – это настоящие исполины по небу, аэропланы, ну, так вот на посылках у них.
Но есть еще в этом знаменитом романе Герберта Уэллса маленькие аппаратики Баттериджа и какие-то восточные азиатские аппаратики, на которых воюет в воздухе один стрелок. Один человек, нечто даже меньшее, чем аэроплан. Но надо сказать, что Семенов в этом отношении был больше реалистом. Он хотел, чтобы фантастика напоминала то, что будет на самом деле.
Да, его самолеты – это фактически такие летающие крепости, очень напоминают по описанию летающие крепости времен Второй мировой войны, такие тяжелые бомбардировщики, у которых решена одна проблема. То есть, благодаря вот этому гениальному англичанину, у них есть фактически вечный двигатель, то есть вечное топливо для двигателей. При этом, что интересно, если это вещество, которое вот англичанин придумал для двигателей как топливо, немного изменить, из него получается идеально особо мощная взрывчатка. То есть мы вообще приближаемся к идее атомной бомбы, которая вот так негласно как бы озвучена. Далее, что у него происходит? А происходит у него очень похоже на то, что мы потом увидим в реальности в 40-е годы. Английское правительство, разобравшись в вот этих представленных бумагах, тут же создает суперзасекреченный проект. В горах Шотландии огромную территорию огораживают колючей проволокой, стоит там на страже полк солдат. И вот в этой закрытой зоне начинается разработка и отработка кораблей будущего воздушного флота.
Летучих крепостей.
Да. А при этом Семенов тут же вводит еще одну линию, что, естественно, нет ничего тайного, что не стало бы я. Ну, шпионы со всех стран мира пытаются туда проникнуть.
Я хотел бы высказать надежду на то, что и русский там был какой-нибудь разведчик.
Ну вот, да, там они упоминаются, хотя русских он как бы выносит за скобки. То есть Россия там упоминается, там, где ее нельзя упомянуть. А у него возникает немецкая шпионка, такая Мата Хари, которая проникает коварным амурным образом, значит, к английскому офицеру, и от него постепенно получает информацию. Происходит такая утечка информации, и что делают англичане? Когда узнают, что утечка произошла, они как бы имитируют катастрофу, то есть происходит огромный взрыв, объявляется, что на этой базе, да, разрабатывалось секретное оружие, но все погибло. А в реальности никакого взрыва не было, то есть взрыв был, но там никто не пострадал. На самом деле Англия секретно переносит разработки на один какой-то заброшенный остров в Тихом океане, вокруг которого английский флот там собирается в кучку, никого туда не пускает, и там готовится вот этот воздушный флот.
Но немецкая Матахари, очевидно, проникает и туда.
Она узнает, что это, в общем, не так, но тут ей начинает, тоже еще реалистичная деталь, ей начинает не верить собственное начальство.
Как же так быть того не может?
Да.
Неужели англичане движутся так быстро к господству над всем миром?
Да, и в итоге дальше происходит интересный момент, что в один такой прекрасный или ужасный день англичане начинают действовать. Вот эти их воздушные корабли вылетают из этого секретного гнезда, появляются над всеми мировыми столицами, а английский король зачитывает ультиматум всем народам. У меня, мол, супероружие, я требую от вас безусловного разоружения и подчинения мне, я сейчас построю тут справедливый мир. Англия будет царица мира, собственно, отсюда и название. И дальше мы видим очень интересный разворот событий. Семенов, вот здесь тоже такой реализм и фантастики появляется, потому что он говорит, что ну да, в общем, большая часть государств условия ультиматум принимает, а куда деваться? Потому что те, кто пытаются сопротивляться, подвергаются бомбардировкам, от которых нет никакого средства. И на земле устанавливается вот этот вот такой диктат Англии. А дальше он пишет, что происходит... Как бы интересный момент, что англичане обещают золотой век, вот распустились армии, нет военных расходов, вот все живут под этим игом, то есть, ну, игом, под властью английского монарха, но никакого золотого века не наступает. Семенов тут же показывает, что в экономике это вызывает сильнейший кризис, потому что там закрываются все военные заводы, множество народа увольняется там, англичане, опять же, собирают в своем мире деньги на содержание своей воздушной армады, то есть это тоже, в общем, довольно тяжкое бремя, то есть как бы вот обещанный фантастами золотой век, он не наступает.
Обещали утопию, а по факту выдали антиутопию.
Да, а дальше продолжается интересный момент, который тоже вообще поражает таким гениальным предвидением. Потому что народы мира, они, в общем-то, не собираются жить под этим игом. И там, помимо того, как международные шпионы, уже скоординировавшие все против Англии, пытаются, значит, вернее, успешно крадут секреты этого оружия, начинаются бунты. И первый против Англии восстает Франция. И дальше происходит следующее, что англичане долго колеблются, а что же им делать-то? Неужели им надо бомбить Францию? Они вроде как не хотели, они думали напугать. Французы посылают их неприличным словом прямо в парламенте. Вот. И Англия начинает действовать. И вот здесь мы видим интереснейшее описание, который очень нам напомнит то, что будет происходить во время Второй мировой. То есть описывается, как английские вот эти воздушные армады бомбят французские города, превращают их в руины. Мы видели, как это происходило в годы Второй мировой войны, когда авиация немцев и союзников бомбила города, превращая их как бы в каменный век.
Сначала немцы бомбили Ковентри, потом англичане с американцами бомбили Магдебург, Дрезден,
Гамбург,
и так
Токио
далее.
И так далее.
Но что... я уж не говорю о том, что на нашем фронте происходило с этими воздушными армадами. И, в общем, ну что можно сказать, что Семенов очень хорошо угадал, дорогие радиослушатели, присмотритесь к этому человеку, умнейший русский офицер, который предвидел будущее так, как не предвидел его никто. Во время Первой мировой войны аэропланы использовались, конечно, ну, в России еще и в гражданскую войну, но они не сыграли столь значительной, буквально тотальной роли, как у Семенова. И что же, можно было по окончании Первой мировой гражданской войны сказать, ну, преувеличил человек. А потом те, кто когда-то это сказал, году это в 20-м или 21-м, доживают до Второй мировой и говорят совершенно другое. Ну как он мог все это предвидеть? Это же невозможно.
И вот что интересно, Семенов предвидел не только это, но и то, что такие бомбардировки сами все не способны выиграть войну. То есть Англия выбомбила французские города, а вот при попытке оккупации Франции она начинает терпеть большие проблемы, потому что французы сражаются, превращается такая долгая затяжная война, Англия вторгается в Германию, ну и тут, значит, раскрываются как бы карты на стол, из подземных хранилищ по всему миру вылезают построенные разными странами эскадры воздушных кораблей, потому что технологии все-таки англичан украли, и вступают с англичанами в бой. И там говорит, да, теперь пощады англичанам не ждут. Причем выясняется еще интересная особенность, что англичане свои воздушные корабли строили исключительно для бомбежки, а вот немцы и все другие оснастили их пушками, потому что уже готовились драться в воздухе. И происходят воздушные битвы, в которых Англия, естественно, терпит поражение, потому что против нее поднимается весь мир. И фактически, то есть по Семёнову в фантастическом мире проходит 3 года, мир возвращается к статус-кво. Но только теперь у всех есть вот это супероружие. Вот. И на этом, собственно, кончается первый роман «Царица мира». Да, говорит, что вот владычество «Царицы мира» кончилось так же быстро, как и началось. Причем там Семёнов очень хорошо обыгрывает, используя филологические знания, да, что Англия должна стать у него там не только, по-моему, Lord of the World, но Lord of the Peace, то есть владыкой вселенной.
Владыкой мира.
Да.
Но вот вопрос. Семёнов был прикосновенен к планам, если не к стратегическим, то к тактическим. Человек, который занимал достаточно высокое положение на флоте, и он действительно отличается и от Жюль Верна, и от Герберта Уэллса, и от огромного количества других английских, американских, французских фантастов тем, что он прежде всего планирует с точки зрения государства, правительства. Для него частное лицо – это не так много. Важно, что решено наверху. И ошибки, которые совершаются, тоже совершают не частные лица, а совершают правители и правительство, то есть военно-политическая элита. И в этом смысле Семёнов в какой-то степени опережал фантастику своего времени. Понимаете, какая вещь? Это своего рода ноу-хау русского писателя-фантаста. Видеть то, что частная инициатива при всей ее важности через несколько десятилетий абсолютно уступит место инициативе государственной. И одиночка должен будет отойти на второй план, в то время как действия чиновников, генералов, всей военной элиты окажутся первостепенными, важнейшими. Понимаете, вот надо было иметь особый склад ума, чтобы до этого додуматься. Так много знал о будущем Семёнов, что порой кажется, что он туда заглядывал, слетав на машине времени.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк и исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы перебираем страницы истории, литературы, крылатой мечты, то есть фантастики, на творческих полях Российской империи. Ну что ж, вот зашел разговор уже и о втором его романе.
Да, второй роман Владимира Ивановича называется «Цари воздуха». Он служит как бы продолжением той же вселенной, «Цари мира». То есть, возможно, он бы дальше их писал, если бы не скончался, к сожалению, да. И он начинается с очень интересного момента. То есть, там мир через 2 года после падения Англии. И его главные герои – это как раз летчики, умеющие управлять вот этими самыми воздушными кораблями.
Не правители, не правительство, да. А офицеры и бойцы.
Да. Причем Семёнов очень быстро показывает, что подобные вещи оказывают воздействие не только на область вооружения, но и на экономику. И это, по-моему, вообще уникальная вещь в мировой фантастике. Я такого, по крайней мере, больше нигде не встречал в это время, когда он описывает, а как изменится мировая экономика с появлением авиатранспорта, способного перевозить огромное количество коммерческих грузов. То есть, я напомню, в эту эпоху самолеты совершали там мегаперелеты длиной в 200 километров, это считалось круто. Да, там Луи Блэр, по-моему, в 11-м году, что ли, перелетел Ла-Манш, это считалось, о, он пролетел, он молодец. Если он с собой там взял коробку с бутербродами, ну, он груз перевез, просто вот замечательно. А Семёнов описывает коммерческие авиаперевозки, их мир, и здесь очень интересный момент, как он показывает, как изменился мир. Причем отдельного предвидения, они просто действительно фантастические. То есть его идея, что в песках на берегу Персидского залива появится крупнейшая, так сказать, вот перевалочная площадка, там вот место, где встречаются аппараты всех стран, да, когда глядишь на крупнейший в мире авиахаб Абу-Даби, понимаешь, что вот он просто предвидел это место. То есть он его увидел, что там вот это место, которое... Если у нас есть самолеты с большой дальностью полета, где им удобно менять курс, перекладывая груз и так далее, то это вот точка будет идеальной.
То, есть, как, то когда-нибудь самолет непременно окажется там, хотя да. бы раз в своей судьбе.
Вот, и у него получается вот это вот описание этого замечательного мира. То есть у него очень интересная здесь идет такая, знаете, экономическая фантастика, что тоже достаточно редко было для той эпохи.
Да, честно говоря, оно и сейчас достаточно редко.
Вот, то есть он пока как изменится ко мир. Мир, там, какие судоходные компании разорятся. У него, кстати, есть гениальное предвидение, что авиация, пассажирская авиация вытесняет морские пассажирские перевозки. То есть это произойдет в реальности в нашем мире в 60-е годы, когда авиалайнеры заставят морские лайнеры перейти на роль круизных судов. А у Семенова это вот происходит на страницах романа, он говорит, что, ну, перелететь на вот этом суперсамолете из Англии в Америку или из Европы в Америку можно там за 6 часов, они побыстрее, чем наши. Наши все-таки летят часов 11, да, значит, но... И поэтому кто захочет плыть 5 дней на пароходе, да, то есть пароходные компании, говорит, разоряются одна с другим, и это тоже наносит удар по Англии, которая была владычицей морей, но англичане как бы не сдаются, у них есть вот эти вот их, все-таки они первые поднялись в романе в воздух, поэтому у них тоже есть свои грузовые компании. А, значит, очень интересно, у него ставится вопрос, который в реальности во всем мире будет разрешаться только после Первой мировой войны. А, например, а как вообще оформлять пересечение границы самолетом? Да, то есть для того времени эта вещь совершенно необычная.
Вот. Люди находятся в границах другого государства, можно ли у них прямо в воздухе проверить паспорт? Нет.
Да.
А тогда что?
Да, то есть или пользование вот воздушным пространством другого государства, то есть как это вот вообще получается, да, то есть... В реальности эти проблемы впервые будут обсуждаться через 2 года после смерти Семенова на международной конвенции авиаторов в 1912 году, а окончательно они будут решены, принцип открытого неба будет принят только в 1919 году, то есть уже после Первой мировой войны. Но вот Семенов это предвидит в 1909-м. То есть это вот тоже интереснейший момент. Ну и мы видим, что вывод у него получается достаточно интересный во втором романе, что вот да, появилось чудо-техника, да, изменилось военное дело, да, кардинально изменилась экономика, но... Да, в целом в мире ничего особо не поменялось. По-прежнему там в конце встречаются 2 героя, которые говорят, ну вот, ну 20 лет назад, ну, было же то же самое. Те же сильные страны, те же страны, которые пытаются их догнать, да, значит, те же в основном экономические перевозки. Да, появился ряд удобных маршрутов, да, там какие-то регионы стали более связанными, но в целом... Мир остался тот же.
Нет то есть, ничего нового под солнцем.
Да, то есть такой очень интересный вывод, который, в общем, тоже говорит нам о многом, что это как бы спор с фантастикой того времени, с фантастикой, наверное, советской, как ни странно, еще до ее появления, которая считала, что какие-то технические изобретения изменят социальные отношения между людьми.
Ну, то есть, иными словами... Техническим достижением суждено перевернуть мир и перестроить жизнь человеческого общества, притом не в одной какой-то стране, а в целом на планете.
Да. А у Семёна говорит, ну да, ну самолеты, ну да, ну вот перевозки, да, бомбардировщики, но ну что-то это поменялось-то. То есть вот... Он хорошо показывает, например, как там судоходная компания трансформируется в авиационную. Ну, в реальности, кстати, такие попытки были. Там Кунард владел одно время авиакомпанией. Вот. Но, в общем, да, действительно, так оно и будет. То есть для перемен в обществе нужны совершенно другие вещи. И вот у него там появляется такой момент, что вот в этом спое один из его героев возрождает. Но нет, появились вот новые люди, люди воздуха. Вот они-то чем-то отличаются от новых. И вот старый седой там дядечка смотрит на него и говорит, ну, конечно, с одной стороны, да, С другой стороны, вот от моряков вы чем отличаетесь-то? Вот тоже, говорят, были люди моря, и вот, ну, вот вы люди воздуха. Ну, да, конечно, особые люди, я понимаю, вас все ценят, вас все уважают, вы владеете тайным знанием, как управлять этими летающими штуковинами, но, ну, вот, ну, добавился еще один интересный слой, но вот мир-то не меняется подобным образом, что подразумевается, что для того, чтобы мир изменился, нужен, значит, какой-то другой порыв. Кстати, вот что интересно, еще один момент творчества Семенова, который, конечно, будет не безразличен слушателям «Радио Вера». А дело в том, что Семенов в романе не только, как бы так сказать, не только пишет о технике фантастики, но затрагивает и духовную сторону этого процесса. Вот здесь очень интересный момент есть, что там есть такой герой, ну, один из главных героев, еще в «Царице мира» он появляется. Это английский офицер, который как раз нехотя выдает вот этой немецкой шпионке тайны, и который вот один из строителей этого воздушного флота. И вот, что интересно, его богобоязненная сестра отмечает, что он вообще-то кощунствует в отношении религии. Он там ей говорит, что что читать Евангелие, это все апостол Павел исказил христианство. И это сразу такой маркер отрицательного героя. А потом он идет на еще большее кощунство. Он в письмах своей возлюбленной пишет ложные цитаты из Библии, как бы их вставляя, что это в него такой код. И, конечно, этот герой терпит крах и как бы показывает, что, несмотря на то, что английский король прикрывается как бы христианскими мотивами, говорит, вот все будем жить в мире под моим владычеством, я вот король-защитник веры, я понимаю, что нет, у защитника веры офицеры не пишут Библию от руки, в смысле не сочиняют ее из своей головы, маскируясь под священное писание. Это интересный момент, который очень хорошо показывает, что Семенов понимал эту сторону жизни.
Ну, в 20 веке разовьется так называемый сциентизм, то есть граничащая с подлинной религией по своим внешним формам вера в то, что наука решит все. Ученые, инженеры, изобретатели придут к человечеству, угу, щедро да. поделятся плодами своего творчества. Человечество вздохнет удовлетворенно и обретет полное счастье. Всем даром, никто не уйдет обиженным. Ну и, очевидно, Семенов, человек, которого можно назвать тертый калач, побывал в преддверии большой власти, посмотрел на то, что такое война, и решил, ну, нет, верить в науку не то чтобы рановато, а в целом неправильно.
Да, совершенно верно, он оставался до конца православным христианином, человеком, который вот очень хорошо понимал, что есть вещи, с которыми нельзя шутить, есть вещи, которые нельзя трогать, а если человек это делает, он приступает ту грань, за которой его замыслы уже влекутся чем-то нехорошим, чем-то темным. Да, и, собственно, и его ждет крах. Это тоже очень интересный такой момент.
То есть, иными словами, Семенов чуть ли не первым показал пример. Вот вам не просто фантастика, а вот вам фантастика с православной духовной начинкой. Можно ли об этом говорить?
В какой-то степени да, потому что у него четко есть вот маркером того, что отрицательный герой является отрицательным героем, является его отношение к религии. Причем не, знаете, не типичное такое богоборческое, а вот такое...
Мелкий пакостник.
Вот фактически да. Вот так вот, как бы, ну, это не серьезно, я тут сейчас что-то попишу, сейчас что-то изменю. То есть человек, который относится к религии кощунственно несерьезно, вот так сказал.
Сейчас бы это был человек, который в блоге над Богом хихикает, да?
Вот фактически да. А фактически там именно это и происходит, потому что в этих письмах вам фактически это насмешка над священным писанием, и она добром для героев не заканчивается, которые это творят. То есть в этом отношении у Семенова обе стороны, там и английская, и немецкая, очень хороши, так сказать, в кавычках.
Ну, а, кстати, ради интереса, вот во всем этом мировом конфликте какое место занимает Россия? Она-то что-то вывела на воздушные поля сражений?
Да. А здесь интересный момент. Семенов как бы выносит Россию в основном за скобки. Он старается о ней не писать, но Петербург, конечно, упоминается как мировая столица. Петербург упоминается как один из главных противников, значит, вот этой вот английской коалиции. А русский воздушный флот, конечно, участвует в этом наступлении на Англию. То есть он, конечно, показывает, что Россия остается одной из ведущих мировых держав. И в этом ее роль достаточно велика. Я думаю, что, конечно, отнесение России в тень было тоже таким специальным, наверное, шагом, возможно, потому что Семенов очень хотел позиционировать свой роман именно как бы в контексте европейской фантастики. Я вам покажу, вот как, что вы и без нас не справитесь с этой проблемой, вы без нас породите зло, да, и, соответственно, потерпите крах.
Ну, а может быть, ему не хотелось зря мозолить глаза, накаляя дурные страсти, то есть вызывать у людей некое специальное отношение, а вот Россия не сможет, или а вот он слишком патриот, или а вот он милитарист, и наша Россия тоже. Наверное, ему хотелось просто абстрагироваться от слишком тесного соотнесения с родной страной.
Совершенно верно. Я думаю, что это тоже имело место быть.
Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Дорогие радиослушатели, я от вашего имени поблагодарю Александра Азизовича за просветительскую работу, которую он между нами проделал. И хотел бы сказать вот что. Мы ведь тут обсуждали не только и даже не столько тексты, сколько людей, а люди, которые способны были широко, масштабно думать, предвидеть будущее и предвидеть его в динамике, в изменении, в постоянном изменении. Это ведь порождение русской цивилизации дореволюционных времен. Это ведь дети Российской империи, которая в тот момент сама развивалась с необыкновенной скоростью. И жаль, что ее естественное развитие было прервано варварским способом. Мне остается поблагодарить вас за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».